Дорогие братья и сестры, Христос воскрес! И мы в эти праздничные дни всегда читаем тексты, которые помогают нам глубже понять смысл величия Христова воскресения. И я прочитаю из послания апостола Павла к римлянам, из 5 главы, первые 11 стихов. Послание к римлянам, 5 глава. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. Аминь. Апостол Павел в этом торжественном исповедании веры говорит самое первое слово, одно, которое могло бы нас, должно повергнуть нас и в благодарность, и в сокрушение, и в смирение пред Богом. Он говорит, оправдавшись верою, оправдавшись, что это значит? Когда мы размышляем о прощении Божьем, о спасении, мы, конечно же, думаем о том, что жертва Христа, она дает нам возможность получить прощение грехов, когда мы приходим в молитве к Богу. Это совершенно так, именно об этом говорит все Евангелие, что мы, приходя к Богу ради жертвы Христа, получаем прощение от всякого греха. Но здесь слово «оправдание» – оно даже как-то больше, чем просто прощение за тот или иной грех. Или даже больше, чем прощение за все грехи, сделанные человеком. Потому что одно дело – просто быть прощенным, а другое дело – быть праведным в глазах Божьих. Представляете, какая разница? Одно дело – просто считать, знать, верить, что Бог простил и забыл все мои грехи. А другое дело – кроме этого, еще быть уверенным в том, что Бог смотрит на меня, как на праведника. На меня, человека недостойного, которому, может быть, и к Богу-то обращаться не положено было. Но как это произошло? Благодаря чему? И вот апостол Павел в послании к римлянам, в 4 главе, он перед этим раскрывает понятие оправдания. Он говорит, как величественно то, что совершает Бог. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. И вот здесь эта мысль о том, что Бог смотрит на нас, как на праведных, в полной мере праведных, не имеющих никакого пятна и порока. Но смотрит почему? Не по нашим ли заслугам? Безусловно, нет. написано, что, оправдавшись верою, верою в жертву Иисуса Христа, именно благодаря Христу, который пред небесным престолом после своего воскресения пришел пред небесным Отцом и сказал: «Я исполнил волю Твою, Боже, вот моя пролитая кровь, вот моя жертва, принесенная за всех, кого я возлюбил, за всех этих людей. И теперь пусть все они будут праведными пред Тобою». И вот только благодаря ходатайству Христа Бог не просто видит нас прощенными, Он видит нас праведными. И вот в слове «оправдание» есть какой-то еще более величественный смысл. Оправдание – это как будто бы одетый, оправданный в какие-то особые Божьи одежды, благодаря тому, что сделал для нас Христос. Это величественное положение детей Божьих, о котором апостол Павел в этой главе говорит прежде всего. Он как бы сам желает в этом вновь и вновь утвердиться, чтобы иметь это основание веры, от которого дальше он переходит к следующей мысли. «Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мир – это состояние полного взаимопонимания, состояние, когда мы не ждем от другого чего-то плохого. Помните, как когда мы еще были когда-то вне церкви? Я не знаю, как вам, но мне было очень знакомо это чувство, что я боялся, что если со мной что-то произойдет, я боялся воздаяния от Бога, я боялся того, что сейчас со мной что-то случится, если я не покаюсь. Особенно это было чувство перед тем, как я пришел в церковь. И это состояние знакомо многим. Мы понимаем, что наши грехи, наша оторванность от Бога, наше упорство, нежелание идти к Богу, они достойны того, чтобы мы получили по нашим заслугам. И мы как бы ждем, когда же наконец это произойдет. Ждем страхи, но понимаем, что мы этого достойны. Посмотрите, здесь дальше в этом тексте написано, что источник вражды не Бог. Тут написано дальше, мы прочитали. Если мы, будучи врагами, то есть не Бог был нам врагом, мы были врагами. И вот теперь мы, оправдавшись верою, имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Что это значит? Что мы ждем от Бога только хорошего. И Бог от нас ждет верности, любви и тоже только хорошего. Вот он мир, который есть между Богом и человеком. Мы иногда недооцениваем это и как-то к Богу по привычке относимся так, как относились к Нему до нашего уверования. Если вдруг мы видим в своей жизни что-то неугодное Богу, мы ждем сейчас же наказания, возмездия и как бы сжимаемся, отдаляемся от Бога. Вместо того, чтобы прийти к Нему, исповедаться, прийти и согреться в лучах Его любви. Помните, как у пророка Малахи? «А для вас, благоговеющий пред именем Его, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Бог дает нам право войти в Его присутствие. Вот как мы сегодня, может быть, не на всех сейчас попадает солнце, я сейчас греюсь в этих лучах, и мне как-то особенно понятно, что такое быть в лучах любви Божьей. Когда мы не пытаемся себя оправдать, не пытаемся спрятаться от Бога, когда мы приходим к Нему, говорим: «Господи, я не таков, каким Ты желаешь меня видеть, но я надеюсь, верю и уповаю на Твою любовь, на Твою благодать, и я жду от Тебя только добра, потому что если бы Ты не желал мне добра, Ты бы не пошел на Голгофу, Ты бы не перенес все это, и Ты бы столько лет со мной не имел дел, видя то, как я немощен и порой не верен Тебе. Но раз Ты терпишь меня, раз Ты все это совершил, значит, я имею все основания приходить к Тебе с открытым сердцем и быть в этом состоянии мира с Тобою. И этот мир дает непоколебимую уверенность и дерзновение идти за Богом и исполнять то, к чему Он нас призывает. И вот второй стих мы читаем: что через которого, то есть через Иисуса Христа, верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Интересное слово здесь стоит – доступ. Что такое доступ? Вот люди, которые имеют по своей работе доступ в какие-то помещения, доступ к каким-то службам, ресурсам, компьютерных сетей или еще что-то, они прекрасно понимают, что иметь доступ – это значит иметь пароль, ключ, пропуск для того, чтобы войти туда, куда другие не могут войти. И этот доступ дает возможность войти туда тогда, когда у меня есть в этом необходимость. Вот это удивительное свойство, что здесь не написано, что, оправдавшись верою, мы имеем надежду когда-нибудь, может быть, однажды войти и получить прощение. Смотрите, как написано. Мы имеем постоянно, всегда, и утром, и вечером, и днем, и ночью, всегда мы имеем неизменный доступ к Божьей благодати. Это удивительный дар Божий, что Он нам дал доступ к себе, к источнику прощения, спасения, очищения наших грехов, к источнику силы благодатной для того, чтобы иметь силы сопротивляться греху. И этот доступ Он подарил нам благодаря жертве Христа и через Иисуса Христа. И благодаря этому доступу, написано дальше, мы стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Вы знаете слово, которое мы часто употребляем в нашей молитве? «Господи, помоги мне не упасть, и если я упал, помоги мне встать». И многие наши гимны об этом говорят. Мы понимаем нашу немощь и нашу неспособность, но смотрите, что происходит с человеком, который входит в это святое святых, где действует благодать Божья. Написано, как мы лежим, мы сидим, написано, мы стоим. Мы стоим только благодаря тому, что Бог, как только мы вошли в это место, невидимое глазу, но место, открытое нам Богом, мы получили уже прощение, освящение и получили эту радость стоять и обращаться к Богу и молиться, и свидетельствовать о Боге. Нам этого так порой не достает, потому что в жизни, когда мы ослабеваем или увлекаемся чем-то неугодным Богу, или когда происходит нечто, что нас уводит куда-то на неправильный путь, нам очень нужно иметь это основание. Имею ли я право, имею ли я сейчас возможность прийти к Богу? Но Божье Слово говорит твердо для всех, мы имеем доступ к Божьей благодати. И когда мы входим в святое святых и говорим: «Господи, Ты видишь, вот я, помоги мне, Ты мой Бог, и никто в целой вселенной не может мне помочь», то Бог поднимает, восстанавливает и делает из нас то, что Он желает сделать. Вы помните, как апостол Петр, который, может быть, уже и потерял надежду, когда пошел ловить рыбу после воскресения Христа, зная то, как неправильно сложились эти страшные минуты, в которые он не проявил своей верности Господу. И он, наверное, уже отчаявшись, считал, что Бог закончил с ним. И он уже не имеет права называться апостолом и претендовать на то служение, которому Бог его призвал. И все, может быть, уже позади. Но Христос говорит ему: «Петр, любишь ли ты меня?» Вот именно так Господь действует тогда, когда мы приходим к Его благодати. Он нас не упрекает, Он нас поднимает, возвышает и ставит на ноги для того, чтобы сделать нас праведными, сильными и способными дальше идти и совершать Его дело. И что же происходит дальше? Мы не только стоим, но мы хвалимся надеждою славы Божьей. Братья и сестры, чем человек может хвалиться? Могу ли я хвалиться, например, тем, что есть у моего соседа, у моего друга? Я могу хвалиться только тем, что есть у меня, верно? Я могу хвалиться тем, что принадлежит мне. И здесь апостол Петр, апостол Павел говорит о том, что мы хвалимся надеждою славы Божьей, потому что мы уверены в том, что эта надежда, надежда находиться когда-то в славе Божьей, она принадлежит нам. И не только когда-то, но и сегодня, когда мы обращаемся к Богу, мы невидимо приближаемся и соединяемся с Богом славы. И мы не просто об этом говорим, апостол Павел говорит, но мы хвалимся, потому что это моя надежда, и никто не может у меня ее отнять, потому что Бог меня оправдал. И если бы не эта надежда, я бы, может быть, и не дожил бы до этого дня. Как в одной из наших песен поется, «Я ошибаться с малых лет гораст, но ты меня...» Как написано? «Оберегал не раз». А? «Наставник, в жизни столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет». И вот мы можем хвалиться этой надеждой, потому что мы знаем это не только из Писания, но знаем из своего опыта. И если Бог совершал это в нашей жизни и раньше, то почему сегодня мы начинаем сомневаться? Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Мы можем всегда надеяться на Него, потому что Он любящий Бог, Он наш Бог, и мы имеем возможность хвалиться им. И дальше мы читаем не очень, на первый взгляд, понятное слово, что мы хвалимся. Одно дело хвалиться прощением, славой Божьей. Написано, что мы хвалимся и скорбями. Как можно хвалиться скорбями, если это то, что мы так стараемся избежать? Можно ли найти человека, который бы искал скорбей, хотел скорбей? Наверное, нет, потому что это противоестественно для человека. Мы молимся, чтобы Господь избавил нас, наших родных, от скорбей. И Господь часто совершает это. Мы тоже это можем подтвердить. Но почему же тогда здесь написано, что мы хвалимся скорбями? Речь идет о том, что когда в жизни происходят скорби, то все те опоры, на которые мы раньше опирались, они кажутся бессильными. И мы отказываемся от них, понимая, что они нам уже не помогут. И тогда, когда происходят скорби, мы ищем опоры только в живом Боге. И это самое блаженное состояние, когда мы находим эту опору в Боге и говорим: «Господи, я буду держаться только за Тебя, что Ты один моя жизнь, Ты один моя надежда, и если не Ты, то я не смогу начать следующий день». И тогда Бог начинает открываться как-то по-особенному. И вторая причина – то, что скорби часто служат для избавления нас от грехов. Бог порой посылает скорби для того, чтобы остановить. Помните, 118-й псалом, псалмопевец так говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы мне научиться уставам Твоим». Он благодарит Бога за эти скорби, потому что если бы не они, он бы еще был далек от Бога и не узнал бы этой радости. Что значит быть в мире, вот в этом уповании на живого Бога? И дальше апостол Павел как бы выстраивает такую лестницу. Он говорит, что мы хвалимся скорбями, потому что от скорби, зная, что от скорби происходит терпение. Терпение происходит тогда, когда мы не пытаемся избавиться, не бунтуем, не ропщим на Бога. Как случилось однажды в жизни Иова, когда он хотел судиться с Богом, когда его постигли скорби. А когда есть терпение, тогда мы просим об избавлении, ждем и доверяемся Богу. И вот это терпение, оно ведет дальше к следующему состоянию, что от терпения происходит опытность. Опытность – это состояние, которое дает человеку уверенность в том, что Бог его не оставит. Есть одна замечательная книга, Вильгельм Буш, проповедник. Он проповедовал в годы Великой Отечественной войны. Он сам сидел в нацистских лагерях по ту сторону границы. И он говорил об одном эпизоде, когда его однажды посадили за веру. Он сидел в своей камере, молился, и говорит: «Я был один, и мне казалось, что я был в полной безнадежности, но вдруг через эти стены Христос вошел ко мне. Я это знал совершенно точно, я его не видел, я не слышал ушами голоса, но я был совершенно убежден, что он рядом. Его присутствие настолько меня вдохновило, что я уже не замечал ни этих грязных стен, я уже не обращал внимания на то, что со мной может произойти и что меня могут убить в скором времени. Я просто радовался тому, что Христос рядом, что мы вместе». И вот, говорит, в это время я услышал, как за стеной плачет мужчина. Это, говорит, ужасно, когда плачет мужчина, сильный. Я слышал, как он воет, как зверь. Он был тоже один, но у него не было надежды, у него не было Бога, и он был настолько одинок, потому что его никто не мог утешить. И он говорит: «Я молился за него, просил, чтобы Бог ему помог, но я понимал, что если он сам не воззовет к Богу, то это утешение не придет». И вот эта опытность, которая была у Буша, у Вильгельма Буша, этого проповедника, она дала ему вот эту непоколебимую уверенность даже в той обстановке довериться Христу. И Христос открылся ему так, как он открывается каждому человеку, кто верит ему. Я думаю, что у каждого из нас в жизни были такие моменты. Может быть, мы о них и не решимся рассказать кому-то. Они покажутся кому-то, может быть, нелепыми, может быть, не совсем уместным этот рассказ покажется. Но мы-то знаем перед Богом, что в тот момент, когда мы, может быть, были на грани греха, или когда мы были особенно в отчаянии, вдруг Господь как будто бы вошел к нам, и мы понимали, что Он рядом с нами. Братья и сестры, это и есть та опытность, о которой говорит Павел. Это не какое-то особое откровение, какое-то особое богословское прозрение. Это та опытность, которая происходит от ежедневного доверия Богу, когда Бог через маленькие обстоятельства, которые мы, может быть, и другим не станем пересказывать, но Он нам показал, что Он рядом с нами. И эта опытность дает нам, как здесь написано дальше, надежду. А надежда не постыжает. Что значит «не постыжает»? Вот в Ветхом Завете, когда мы читаем о разных войнах, которые вел народ израильский, с врагами, которые одолевали, слово «постыдить» означало победить кого-то и посмеяться над ним. То есть «постыдить» – это значит сказать: «Ну что ж, ты надеялся на свою силу, но вот теперь я над тобой посмеюсь». Это значит «постыдить». И вот здесь написано, что та надежда, которую дает нам Бог, она не постыжает. Почему? То есть никто не сможет когда-нибудь сказать верующему человеку: «Ну, конечно, ты вот верил, ходил в церковь, ну и что, посмотри теперь, что с тобой стало. Лучше бы ты жил, как все». Здесь написано, что если мы преданы Богу, то мы никогда этого не переживем. Почему? Потому что мы будем богаче других или здоровее других, что нас никто в этом не упрекнет. Нет. А потому что внутри нас будет то свидетельство, которое никогда не даст нам усомниться в Боге, чтобы над нами кто-то смеялся. Написано: «Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть мы, зная то, что любовь Божья с нами, то, что она излилась в нас, невидимо для других, Духом Святым, мы никогда не поколеблемся, но будем благодарить Бога, может быть, находясь и в каких-то неудачах, и в тупиках, и в болезнях, но мы будем знать, что Бог своей любовью с нами, и поэтому никто на всем свете не может нас постыдить. У нас есть один гимн, 166-й гимн, кажется, в песне «Возрождение», что там есть такие слова: «Пусть весь мир твердит иное». Помните такие слова? «Знаю я, Христом спасен. Что бы ни говорили люди, я знаю, что Бог любит меня. Я на своем опыте это пережил. Я это знаю, я иду с этим, живу с этим. И никто не может у меня отнять эту прекрасную надежду». Дальше мы читаем, что Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Апостол Павел здесь особенно подчеркивает эту мысль, что если бы еще праведник, тогда еще куда ни шло, можно было умереть, но за нечестивых как можно умереть? И он еще больше усиливает эту мысль тем, что Бог не просто умер за нечестивых, но Он сегодня эту любовь доказывает нам. Братья и сестры, кто я такой, чтобы Бог, сам Бог, что-то еще доказывал мне? Не хватило бы того, что Бог однажды сказал бы свою истину, чтобы я в нее верил. Мне бы и этого было больше, чем я этого достоин. Но Бог вступает с нами в такие отношения, что Он доказывает нам свою любовь, напоминая об этой любви. Разве это не удивительно? Он так любит нас, так дорожит нами, что Он напоминает вновь и вновь об этой любви, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот дальше апостол Павел переходит к мысли, которая особенно важна нам в контексте праздника Воскресения. Он говорит, что «посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Здесь говорится о двух действиях, которые производит Бог. Первое – примирение, второе – спасение. Мы порой не разделяем эти понятия. Мы говорим: «Господи, прости, покрой, примири». Но здесь есть четкое разделение, что примирение – это вопрос наших грехов, совершенных прежде, может быть, совершенных сегодня. Это грехи, которые должны быть покрыты, они должны быть прощены для того, чтобы мы имели доступ к Богу. И об этих грехах написано так, что мы примирились с Богом смертью Сына Его. Смерть Христа нужна была для того, чтобы покрыть эти грехи и тем самым примирить нас с Богом. Но если бы на этом все закончилось, то мы бы оказались в очень тяжелом положении, потому что мы оказались бы со своей ветхой природой, которая продолжает посылать импульсы греха. Мы оказались бы посреди греховного мира, который влечет нас к греху, и мы оказались бы оставленными одни, если бы не второе, то, о чем говорит здесь Дух Святой через апостола Павла, что «тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Вот это важнейшая мысль Писания, что мы спасаемся от грехов благодаря жизни Иисуса Христа. Какой же, когда жизнь Иисуса Христа? До Его распятия или после? Безусловно, речь идет о жизни Христа после Его воскресения. То есть именно воскресший Христос делает в нашей жизни то, что спасает нас от греха. Какой смысл слова «спасение»? Спасение – это избавление человека от того, против чего он бессилен. Слово «спасение» мы не употребляем просто так. Мы его говорим тогда, когда мы сами не можем от чего-то избавиться. Это стихия, это болезнь, это нападение, какая-то иная опасность. И для того, чтобы избавить от этого, употребляют слово «спасение». И вот здесь тоже говорится о том, что мы спасемся благодаря Христу. Как мы спасемся? И от чего мы спасемся? Мы спасемся прежде всего от греха, против которого мы абсолютно бессильны, если сам Христос не будет в каждом дне нашей жизни проводить это спасение. Как это Христос может делать? Кто это может делать? Только воскресший, только живой Христос. И вот в этом самый главный смысл праздника Пасхи – то, что Христос не только умер за наши грехи, и это было бы величайшее дело для нашей жизни, но Он воскрес для того, чтобы быть рядом с нами, для того, чтобы быть источником наших сил, нашей надежды, чтобы нести нас на руках, когда мы ослабеваем, для того, чтобы напоминать нам о себе, чтобы останавливать нас, порой, может быть, даже наказывать нас, но с любовью вести нас и избавлять от погибели грехов, чтобы мы достигли вместе с Ним небесного царства. И вот это две очень важные истины, которые нужно обязательно помнить, что когда есть грех, нужно прощение. И прощение греха мы можем найти только у креста Голгофы, где Христос пострадал за наши грехи. И нет другого основания для прощения наших грехов. Это только пролитая кровь Спасителя. Как говорят, время лечит раны. Время, может быть, притупляет раны, но оно не может простить грех. Ни время, ни наши дела не могут простить грех. Только кровь Иисуса Христа очищает от греха. А вот избавить нас от новых грехов и дать нам силы прожить и достигнуть небесного царства может только живой Христос, на которого мы уповаем. И вот вся следующая глава, послание к римлянам, 6 глава, она говорит именно об этом. Здесь апостол Павел говорит о соединении со Христом. Он говорит так: «Если мы погреблись с Ним в крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Смотрите, какая удивительная мысль. Когда мы принимали крещение, мы перед Богом, и не только перед Богом, но и перед ангелами, и перед всеми небесными силами, мы погреблись в смерть. Мы это открыто исповедовали, что мы погреблись в смерть для того, чтобы потом, поднявшись из воды, воскреснуть для жизни с Богом. И крещение – это в определенном смысле тайна, потому что это происходит внутри человека и перед небом, перед Богом. Но это открытое исповедание веры, которое человек производит сознательно. Некоторые люди считают, что в крещении должно происходить умирание для греха, что, поднявшись из воды, все искушения должны куда-то улететь. Такого не бывает. И если бы так бывало, то апостол Павел не писал бы 6 главу послания к римлянам, а он говорит: «Посему да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, но предоставьте тела ваши Богу, как ожившие из мертвых». Он уговаривает, убеждает, потому что вопрос соединения со Христом в смерти и в воскресении – это вопрос веры. И в каждом дне я имею возможность задуматься об этом и сказать: «Господи, когда-то я заключил завет с Тобой, я открыто исповедовал то, что я соединен с Тобой, Ты назвал меня Своим, и теперь, Господи, помоги мне в полной мере быть соединенным с Тобой и дальше, как Ты воскрес из мертвых, чтобы мне быть в той же силе, в той же радости, чтобы мне быть соединенным с Тобой, потому что без Тебя я обречен только на грех и только на погибель». И вот в 8 главе послания к римлянам дальше апостол Павел пишет: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Он не говорит верующим, что когда вы уверовали или когда вы приняли крещение, то ваше тело мертво для греха. Ничего подобного. Это было бы неправдой. Он говорит: когда Христос в вас, вот именно тогда ваше тело мертво для греха. Если вы хотите, чтобы грех не царствовал над вами, если вы хотите избавиться от запинающего греха, если хотите жить свято, то сделайте так, чтобы не было преград между вами и Богом. И тогда, когда Христос будет в вас, только тогда в вас и будет сила. А что нужно сделать для этого, братья и сестры? Много ли требует Бог? Открыть сердце, открыть, снять какую-то личину, может быть, привычные слова, привычную маску, с которой мы порой приходим, и сказать: «Господи, вот он я, моя душа обнажена перед Тобою, и если не Ты, то я ничто. Сделай то, что Ты можешь сделать в моей жизни, и Господь совершит это чудо, и Господь проявит то, что Он проявляет с каждым человеком, когда соединяется с Ним в Своем воскресении». И вот праздник Пасхи – это праздник не просто утверждения того, что произошло 2000 лет назад, не просто утверждение нашей веры, что мы верим, что Христос воскрес, но это праздник соединения с воскресшим Христом, с которым только мы и имеем жизнь, а без которого мы и здесь не имеем жизни, и в небесное царство не войдем. Только в нем наша жизнь и источники этой жизни. И вот этот текст, который мы прочитали, заканчивается такими словами. «И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Как бы подводя итог, апостол Павел вновь возвращается к этой мысли, что мы можем хвалиться самим Богом, нашим Богом, возлюбившим нас, и можем радоваться и ходить в этой обновленной жизни. Пусть Господь даст нам эту радость и в сегодняшнем дне. А если в нашем доме молитвы есть человек, который по какой-то причине потерял эту радость, и ему кажется невозможным ее вновь обрести, невозможно и человеком, возможно, Богу. И как Бог повелевал апостолам и всем нам прощать ближнего своего до 70 раз, если уже Он нам повелел делать так, то тем более Бог, который пострадал за нас, простит человека, приходящего к Нему, и исцелит раны, и исправит, потому что только Бог знает, как можно исправить и как можно установить мир в душе человека, далекого от Него. Пусть Господь и сегодня совершит это дело, это чудо в каждой душе. В Нем наша жизнь и в наше спасение. Аминь.